сегодня Юлию Фертик из Свободного университета города Берлина. Она, собственно, сейчас там проходит стажировку, точнее говоря, является стипендиатом Международной исследовательской школы. И сегодня она нам представит свои размышления над концепцией архива в текстах Жака Деррида. При этом интересно то, что Юля также является архивным работником, и поэтому ее интересует не только теоретический потенциал размышлений Деррида, но и реакции на его работу со стороны людей практик, практикующих работников архива.
Архивистов.
Библиотекарей. Это широкий круг. Еще перед тем, как Юля начнет, я хочу для тех, кто здесь собрался, сказать, что ее кандидатская диссертация посвящена эстетике и прагматике архива в московском концептуализме. То есть ее также интересуют проблемы современного искусства, и поэтому, может быть, Юля, возникли какие-то вопросы в этой связи. Я не знаю, как вы будете строить ваше выступление, но это для тех наших слушателей, которых заинтересует, скажем, этот аспект вашего творчества. Так что, without further ado, без лишних слов, даю возможность высказаться вам.
Спасибо вам большое. Да, во-первых, спасибо вообще вам за возможность выступать. Это для меня очень-очень важное мероприятие, так сказать. Во-вторых, я должна всех вас предупредить, что я вообще первый раз выступаю на русском языке, так что я буду в основном читать доклад, да, а не свободно говорить, это было уже слишком. И в-третьих, я надеюсь, что я со временем более-менее нахожу рамки, да, потому что трудно мне просто планировать это. Да, рамки, в которых сегодняшняя тема более-менее меня интересует, вы уже совершенно точно определили, и поэтому сразу in media здесь. Да, а может быть, я еще несколько слов скажу насчет названия моего доклада, потому что он на английском и на русском. Sticking labels on things. Это цитата из одного текста канадского архивоведа Брайан Бродмен, который непосредственно тоже занимается Деррида и является очень сторонником, так сказать, среди архивистов теории Деррида об архиве. И у него как раз вот это определение «sticking labels on things». Я потом возвращаюсь к этой теме. Но я потом нашла в одной песне группы Мочива вот именно вот это предложение, что once a label is on something, it becomes an it. И с тех пор я все воспринимаю эту песню как рецепцию Деррида, его теорию, как будто Мочива поет об архиве. Но, к сожалению, я вот песню не привезла. Каждый может на YouTube ее послушать. Название песни «What New York Couples Fight About». Я не знаю, просто не понимаю, какие там отношения между архивом и «New York Couples Fights». Может, вы найдете там подход. Но для меня это всегда такая связь всегда существует. Так что... как вступление сначала. Архивирование как процесс определения места и назначения названия. Это ли не лейблинг или наклеивать этикетки на вещи, присваивание метки? И не в результате ли присваивания метки в архиве появляются метаданные, то есть справочные данные? Например, словист, живущий в Америке, Свен Спикер в своей книжке «Бюрократische Leidenschaften», можно перевести название как «Бюрократические страсти», задумывался о том, что для архивируемой единицы метаданные как, что, где и все такое в количественном отношении превосходят само содержимое с единицы. А статус оригинала зависит от метаданных и от того обстоятельства, что помещение единицы в архив изменяет ее место и контекст. Ну, конечно, это парадокс, потому что оригинал становится оригиналом только после перемещения в архив. На своем исконном месте он ничего не стоит. метафизика присваивания вещам меток или наклеиванием этикеток – центральная тема и у Деррида. Он считает неопределим, непреодолим, вот так, человеческое стремление раздавать вещам знаки и конкретные названия, обязательным условием для того, чтобы коммуникация состоялась, является способность называть вещи своими именами или указывать их свойства. Архив – это функция языка. Изыскание Деррида на тему введенного Сосюром структуралистского понятия знака с одной стороны углубляют это родство, а с другой стороны в отношении архива также совершается акт деконструкции однозначного знака. Эта операция не имеет четкой цели, как я думаю, но Деррида выполняет ее с хирургической точностью. И постмодернистский дискурс повлиял на архивоведение по двум причинам. Во-первых, я думаю, что это потому, что это доминирующая модель мышления конкретной эпохи. И во-вторых, к кругу тем этого дискурса относятся текстуальность, историчность, институты, и поэтому я считаю, что тема архива просто не могла остаться незатронутой. Концепции и архива, разработанные непосредственно Деррида, представляют собой часть его философии языка и культуры, которая, в свою очередь, характеризуется понятиями деконструкции и дифференс. Наиболее полно его концепция архива изложена в тексте «Mal d'archiv» в французском оригинале, на английском как «Archive fever» переводится, или на немецкий как «Dem Archiv verschrieben». Этот текст появился в 1995 году. Но это, конечно, тоже на основе ранних работ о дифференс и деконструкции вообще. Идеи Деррида оказали некоторое влияние на мышление архивариусов и архивоведов, и поэтому уже нельзя без оговорок заявлять, что архивология и архивоведение – разные вещи. И совершенно, скажем, отделенные друг от друга вещи. Верн Харрис, архивариус Государственного архива ЮАР и тем временем теоретик архивоведения, констатирует даже, говоря об архиве, говорим о Деррида и наоборот. Но влияют ли тезисы Деррида и на практику архивного дела? Почему Деррида значим для архивоведения? Чтобы приблизиться к ответу на эти вопросы, я сначала выделила основные аспекты концепции архива по Деррида, а затем посмотрела, как архивариусы и архивоведы воспринимают его. Структура моего доклада определена этими темами как раз. И в конце доклада я бы хотела еще коротко остановиться на архивной практике, посмотрим, поскольку это действительно еще удается, потому что время, наверное, мало будет. Моя гипотеза заключается в том, что постструктуралистское мышление, как критика позитивизма и ригидных вертикалей власти, стало частью архивовического мейнстрима, но и в архивах также стараются, соответствовать дифференциации дискурсов и соотношению социальных сил. Однако, в общем и целом, философские и культурологические теории архива и, конечно, в том числе и теории Деррида, принимаются эклектически. Например, в теории и практике архивного дела практически не находят отражения имажинативная, мрачная, шизоидная, деструктивная сторона архивной концепции Деррида. И здесь, это уже следующая гипотеза, крайне удачно подключается искусство, которое успешно проверяет, как аура, призраки, такие феномены ведут себя в архиве, которые утверждают архив как перформативную единицу, демонстрирует взаимодействие события и документации. Кредо Деррида о вечном существовании присутствия и отсутствия, отсрочки и ускользания внутреннего и внешнего также можно концептуализировать и эстетизировать скорее в рамках искусства, нежели в рамках сортировки официальных бумаг по заказу государства. развившиеся таким образом концепции архива, в свою очередь подвергаются фиксации и попадают в общественный дискурс и, соответственно, оказывают обратное влияние на понятие архива, теории и практики. Так что я всегда схожу из такого треугольника архивоведения, археология, архивологика, архивология и архив в художественном контексте. Второе, к понятию архива с точки зрения деконструктивизма. Мы должны представлять себе архив не как начало и не как потерянное или прошедшее время, цитата из Деррида «Архивы». Теорию Деррида о деференс можно прочесть как теорию архива. Архи, начало, в смысловом и этимологическом плане связаны с этим понятием архив, как абсолютное начало или принципиальная ответственность, а также идея воспоминания как возвращение к началу подвергаются сомнению. Деррида констатирует расщепленность понятия архи. С одной стороны, начало как природное, онтологическое начало, и с другой стороны, начало как порядок, закон, Бог. Сама эта расщепленность является смыслообразующей и отражает применяемый в Деррида метод деконструкции единства знака и означаемого. Представление об истории и продукте истории, как о процессах, связанных с идеей о существовании прочных причинно-следственных взаимосвязей, Деррида предлагает заменить мышлением, в основе которого лежит понимание и ощущение дифференс, предлагает дать новые определения этим понятиям, оперируя представлением о следе и отсрочке. 2.1. Архив как топос. Топос и номос – это два структурообразующих элемента архива у Деррида. Пространство и закон. Архивирование всегда означает отрыв от территории, от архивного внешнего, маркированного как аутентичное и оригинальное в архивное внутреннее, так сказать. Собственно, аутентичное место исчезает при перемещении в архив. Однако в архив переносится и аура аутентичного. Так утверждают культурологически ориентированные теории архива, например, Свена Спикера, уже упомянутого, или Бориса Гройса. Деррида не только снимает противопоставленность внешнего и внутреннего, оригинала и копии, топоса и номоса, но даже упраздняет и метанарратив внешней стороны истории и внутренней стороны архива. Место архива перемещается в ознаменованное бурной борьбой промежуточное пространство, в просвет между референтом и означаемым, между наличием и репрезентацией. По Деррида с этой апорией архива приходится смириться. Архивные процессы можно представить себе лишь как попытки повторить след, зафиксировать отсрочку, сдержать или зафиксировать процессуальность, неадекватные и неизменно неточные. Рецепция Деррида в архивоведении, однако, частично приводит к стремлению концептуализировать архив как попытку преодоления, наведения мостов над разрывом и таким образом реабилитировать его. То есть постулируется реконструкция в этом контексте, а не деконструкция архива после Деррида путем попытки объединения дифференс с ежедневной архивной практикой, практичной работы. В надежде на становление постструктуралистского воссоединенного примиряющего архива. Динамичный, мобильный и перманентно самодислоцирующийся архив следует снова превратить в стабильный институт. Двойда, два. Sticking labels on things. Двойная метафизика. С одной стороны, этот процесс именования обладает метафизическим потенциалом. Вещь становится тем, чем она названа. Однако Деррида не строит иллюзий насчет того, что человеческая потребность в языке, то есть связывание явлений и обозначений, как основа коммуникации и дискурса, может быть заменена чем-то иным. Речь идет не о непоследовательном предполагаемом теоретизировании языка после метафизики, а о применении принципа «difference» к движению или к процессу именования в целом. Метафизика здесь неизбежна, но неизменно безрезультатна. Переводя это на язык архива или архивоведов, можно сказать, что одна из главных задач архивариусов — категоризация и классификация — квалифицируется в качестве метафизики, к тому же в модусе неудачи отсрочки. Уже на этой стадии становится спорным один из системообразующих и самых упорных метанарративов архивариусов, и это, на мой взгляд, миф об объективности и профессионализме. Более того, в этой связи стоит задуматься и о беспристрастности и объективности самого свода правил, которые, собственно, и делают возможным конкретные, корректные, надличностные действия архивариуса. Каким образом можно мыслить процесс архивирования и архивную единицу как материал деконструкции? Такой. На заднем плане всегда вопрос. Номос к номосу. Вторая, наряду с топографией, сторона архива у Деррида — это сторона существования авторитета, номоса. Именно этот аспект актуален и обсуждаем и в сфере архивоведения. Материал попадает в архив в результате процесса селекции по указывающему жесту архивариуса и сам объявляется архивом. Акт консигнации, как этот процесс называется у Деррида, то есть реализация власти собрания, gathering together. В английской версии место назначения упорядоченного включения в систему знаков или рассказ, нарратив архива в результате превращает архив в языковой текстуальный феномен. Однако здесь нужно отметить на этом месте, что в архиве или в архивоведении не произошел linguistic turn, лингвистический поворот. Письмо, запись все еще понимается как record formation, как изготовление документа, а не как игра текстуальности. Языковой, речевой, перформативный акт архивариуса с одной стороны и дислокация объекта с другой стороны превращают произвольный объект в архив. Этот акт отправления власти я называю жестом архивариуса. Таким образом, архив в равной степени сгенерирован властью и генерирует власть. Процесс архивирования порождает перформативную функцию власти, ауру, как называет ее Бройс. Значительная часть деконструкции архива по Деррида посвящена именно собранию знаков в архиве, созданию, конструированию метанарратива. Когда Деррида говорит о собрании знаков в архиве, необходимо вновь вспомнить о принципе difference, что знак как таковой уже не знак. Обратно, кратко подводя итог, можно сказать, что в работах Деррида обнаруживаются как минимум две концепции архива. Одна концепция возникает в рамках и в результате непосредственно деконструкции, я считаю, вклинивается в просвет между означаемым и означающим, а вторая концепция архива представляет собой уже самореференцирующийся анализ с предметной областью архив. Вот эти два уровня. 2 и 4 к деструкции. Архив всегда и априори работает против себя. Тоже цитата из Деррида, «Маль д'Архив». «Маль д'Архив» в переводе как «зло архива» или «болезнь архива» проявляется двумя способами. Первое – как радикальный архив зла, войн, катастроф конца тысячелетия, за счет чего становится явным вытесненное запретное тайное. Однако Деррида рассматривает архив не как источник чего-либо, а как гипомнестический аппарат для работы с впечатлениями и выражениями. Такой способ функционирования способствует сохранению, воспоминанию, но и в то же время он включает также и забывание. И тут мы подходим ко второму проявлению зла архива. Опять же цитата из Деррида. «Архив не может предотвратить потерю, для предотвращения которой он задуман». Архив не только не может предотвратить забывание, он практически одержим деструктивным влечением к разрушению, к смерти. Им движет архивная анэкономия. Как указывает Деррида, рассматривая текст Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Влечение к смерти разрушает архив или же наряжает, украшает, раскрашивает, узорит его и представляет его в своей реальности в виде нарисованной картины. Вспоминание и забывание, сохранение и разрушение одинаково мощные и определяющие преследование и стирание следа, способы функционирования как психического, так и архивного аппарата. Эту параллель Деррида выработал на основе концепции Фрейда о волшебном блокноте. Архивы генерируют забвение. Идеальный архив сгенерировал бы полное забвение. Это Деррида говорит в одной лекции, которую он читал в Южной Африке в государственном университете. Забыла, какого года. И он приводит такой пример. Зачем мы пишем что-то на бумажке себе на память? Чтобы иметь возможность спокойно это забыть и передать функцию хранения внешнему носителю. Разумеется, забвение никогда не бывает полным, как и архив никогда не бывает завершенным. Деррида рассматривает процесс архивирования, в том числе так и как работу скорби. A work of mourning. Цель этой работы – забывание. Работа скорби заключается в выполнении серии действий, зачастую сильно ритуализированных, которые призваны облегчить забывание. То есть архив имеет функцию кармана, куда кладутся записки, предназначенные для исчезновения. Архивариус организует крупномасштабное забвение. Стабильно только что экстернализируется. И в архив официального органа, конечно, тоже поступает только то, что уже не актуально, с чем уже не работают. Все иное – фикция, литература, ритуал. Архивариусу следует распрощаться с идеей о том, что, пройдя соответствующую профессиональную подготовку, он сможет делать объективируемые прогнозы и составлять нормативы для определения того, какой материал может быть релевантен для людей в будущем. Согласно Деррида, будущее – это призрак. Его можно мыслить только в модусе фикции или литературы. Архив, с точки зрения Деррида, не освещен ярким цветом позитивизма, а образует просеку тьмы. Архив связан со слепотой, темнотой, невежеством, забвением, страстью. Имагинация и фикция – это важная функция архива, находит свое наиболее явное выражение и понятно или нет, в художественных архивах и, что для меня не одно и то же, архивных художников, у архивных художников. Классические бюрократические архивы ее скорее игнорируют, хотя именно из фантазма бюрократии черпали вдохновение многие теоретики и художники архивного дела. В практике creative archiving, творческого архивирования, на передний план выходит авторство, тема авторства, личность архивариуса, фрагментированность возводится в ранг принципа. Вот, немножко конкретнее. Как же архивы и архивариусы обходят с этим вкратце представленным мной постулатами Деррида? Признание влечения к смерти как непреодолимой и необходимой составляющей процесса архивирования, как это сказывается на их практической работе? Что это значит понимать себя актерами на сцене, видеть архив как перформанс? Отсюда вытекает требование к архивариусам performance consciousness, ориентированное на перформансы сознания. Эта роль подразумевает понимание, архивирование представляет собой форму соавторства документа, значит, манипуляции с документом и тоже архив как символ с определенным авторитетом тоже влияет на документ. Концепции реконструкции и в меньшей степени деструкции в рамках архивных дискурсов обсуждается на примерах конкретных образов мышления и анализов процессов. В целом, несмотря на всю практическую направленность нынешнего архивоведения, экономизацию, менеджментизирование, так сказать, и фиксацию на техническую сторону, наблюдаемую в архивоведении, имеется тенденция к отходу от статичности и объективности в сторону динамики и виртуализации. Это заметно, например, в подходах creating evidence вместо representing evidence. То, что справедливо для деконструкции понятия знака, справедливо и для архива, я считаю. Архив сам производит события, которые он с его точки зрения представляет или имеет. Эта сформулированная Деррида мысль находит отражение во многих местах архивного дискурса. И чтобы отдать должное этому образу мышления и реализовать его в профессиональной деятельности, появились модели creative archive, creative archiving или performative archive, performative archiving. Потом еще подробнее об этом. Но что происходит с вводами правил, с методологическими пособиями, с нормами в архиве? Что будет из документа, record? Во что превращается, например, принцип провиненции на основе архивирования во всем мире? Что происходит с процессом экспертизы ценности, с оценкой самого материала? Как переосмысляется роль архивариуса? Какие смены парадигмы там имеют место? Я считаю, что даже консервативные представители профессиональной группы архивариусов в наше время считают естественной высокую степень саморефлексивности. Подчеркивается, что во времена размывания понятия архива важно выработать архивное как принцип, как процесс. Критика бинарных оппозиций и скрывающейся за ними иерархии, проведение четких границ между концепциями легли в основу выполненной Деррида деконструкции и стали common sense и в теории архива. Но сейчас перечисленное исчерпывающе показывает, что общее положение постструктурализма проникли в архивный методологический канон, но примат историчности тщетно пытаются пошатнуть архивариус по-прежнему считает себя историком в поиске исторической правды. Исторический архив по-прежнему стержневая форма архива. И, конечно, сама логика, логика относительности, деконструктивистская философия допускает лишь противоречивую реализацию на практике. Приведу пример. В австралийском и канадском архивном деле, действительно на практике, в конце 20 века был поставлен под сомнение распространившийся по всему миру исконно прусский принцип провиненции. Вместо него утвердились концепции life cycle или continuum concept. Это означает, что вещь, архив, документ, record, whatever, в каждый момент своего существования рассматривается как объект более высокого порядка, как архивная единица. И разделение его жизненного цикла на доархивный, да, в кавычках, то есть внешний и архивный, внутренний период является искусственным и сконструированным, и поэтому его следует избегать. То есть архивариусов рассматривает как деятелей, активно влияющих на этот жизненный цикл вещей. Они признают стоящую перед ними задачу вмешательства, значит, в жизнь вещей вне архива. Акцентирование документального характера вещей и утверждение архива как функции даже вне его самого – это, на первый взгляд, безусловно, постструктуралистский концепт. Тем не менее, Верн Харрис критикует, например, continuum model как новый и совершенно не постмодернистский метанарратив, который характеризуется унификацией и инклюзией, но в первую очередь вновь вызванной к жизни идеи эвиденции и онтологии в документе. Значит, идея репрезентации возрождается. Осознание своей профессиональной роли архивистов не снимает остроту проблемы метанарратива, однако усиливает бдительность в отношении процессов гегемонизации или маргинализации дискурсов. Их более не воспринимают как естественные, а разоблачают как конструкции и как конструкты и овеществления. Вот. Сейчас у меня некоторые примеры, как вот этот образ мышления влияет на, ну, на архивные правила и поведенческие каталоги, так сказать. Ну, это я просто так перечисляю, наверное, там, наверное, будет много вопросов. Можно потом выяснить еще, надеюсь, еще. Еще раз к принципу провиненции. Она должна быть привязана скорее к функции и задаче ведомства, откуда поступила архивная единица, нежели только к топографии, как сейчас, в принципе, это в этом принципе и сказано. Второе. Оригинальная последовательность, которая должна быть выполнена обязательно в архивах. Уход от так называемого оригинального порядка в сторону случайности или функционального рекомбинирования предлагается. К документу, record, от физического объекта к концептуальному информационному объекту. Здесь авторство и контекст становятся спорными величинами, как и отношение к метаданным. Так что интертекст заменяет иерархию текст-контекст, который обычно, если фиксация есть на едином документе. От сохранения к созданию вмешательству. У Деррида есть этот термин «tense gritty», Это такое искусственное слово из tension, напряжения, и все вместе с integrity, как бы интеграция, стабильность. И это, в принципе, он противопоставит к сегодняшнему архиву, который рассматривает документ как железобетон, как единица самого для себя. Вот. Четвертое, что касается передачи документов на постоянное хранение и их описания. Попытка обратного влияния на генерирующую документы среду происхождения со стороны архивариусов с целью гармонизации процессов комплектования, присвоения функциональных метаданных и так далее. Вот здесь опять этот life cycle или continuum concept просвечивается. Пятое. Экспертиза ценностей происходит на макроуровне. Оценивается не отдельный документ, а общественная функция генератора, то есть ведомство или организация, откуда передается этот документ. И затем селекция документов, наиболее точно отражающих эту функцию, плюс поиск дальнейших источников, дополняющих эту картину. И это включает в себя документы всякого рода, и включает тоже, например, документы устной истории, все возможные типы документов. И шестое влияние, или шестое консеквенция, так сказать, из этой постструктуралистского мышления, это виртуальный архив или вообще концепция виртуальности архива без стен, что архив обеспечивает доступ к объединенным архивным системам или сетям, которые могут находиться так и в ведении архивариусов, так и в других местах. Значит, расплывчатая концепция архива, что касается институциональности. Да, и заключение. Попытка некоторых теоретиков архивоведения внести постмодернистские методы и мыслительные структуры в архивную практику в некоторых случаях очевидно реализуется в слишком усеченном виде или слишком буквальной форме. Как, например, должна реализовываться практика «to tell true appraisal, a full story», если не за счет становления большого макронарратива или метанарратива опять. Ведь это, опять же, архивная история, конструированная совершенно объективным, в кавычках, совершенно объективным архивариусом, обученным постмодернистскому взгляду. Речь идет о конструировании истории памяти. Здесь следовало бы проанализировать конструкцию метанарративов в архивах или через архивы и их одновременную фиксацию непосредственно в архивах на уровне материала. Одна из опорий архива заключается в том, что он не только считается, но и в реальности функционирует с одной стороны, как рационально и очень иерархически организованный управляющий